Здравствуйте, говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова. Сегодня четверг, 28 февраля. И вот темы нашей программы. Новые факты в деле погибшего в США приемного ребенка из России Макса Шатта. Президент Франции Франсуа Олланд прибыл в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Папа Римский Бенедикт XVI сегодня отрекается от престола. Верховный суд России перенес жалобу на приговор Дмитрия Павлюченкова, причастного к убийству журналистки Анны Политковской. Эти и другие темы, а также новости культуры, все это в программе «Свобода в полдень». Уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов сейчас на пресс-конференции рассказывает о новых фактах, касающихся гибели приемного ребенка из России Макса Шатта, Максима Кузьмина, который погиб в США. И мы только что связались с нашим корреспондентом Натальей Джампаладовой, которая рассказала подробности.
Павел Астахов сегодня снова собрал журналистов, чтобы сообщить последнюю информацию о гибели Макса Шатта или Максима Кузьмина. Он выразил возмущение, что российские средства массовой информации распространили сообщение о том, что российские дипломаты извинялись перед американскими коллегами. Он назвал эти сообщения чушью и провокацией, и извиняться, по его мнению, должны те, кто скрыл гибель мальчика. А это было сделано, по мнению Павла Астахова. Он еще раз изложил свою точку зрения, привел известную ему информацию по этому делу. И, по его словам, получается, что российская сторона узнала о гибели Макса Шатта только спустя месяц после того, как ребенок погиб. Об этом консульским работникам сообщили соседи, как сказал Астахов. Раньше он говорил, что информацию консульские работники получили из прокуратуры. Также он привел документы, полученные, я так понимаю, консульскими работниками, в которых приводятся слова полицейских округа Техаса о том, что ребенок, вероятнее всего, погиб неестественной смертью, были найдены на его теле ссадины, ушибы. Кроме того, родители мальчика, по словам Павла Астахова, не отрицали то, что давали ребенку психотропные вещества, и в частности Астахов рассказал о том, что отец Макса, Алан Шатта, общался с консульскими работниками и рассказал им, что да, приемный ребенок был чересчур активным, отказывался подчиняться родителям, и все это, по мнению отца, было из-за того, что ребенок был из детского дома, и с ним жестоко обращались в агентстве по усыновлению. И отец также подтвердил, что давали ему лекарства, и жена, супруга Лаура Шатта, нашла ребенка мертвым на заднем дворе, и скорая не приехала.
Сказал ли что-нибудь Павел Астахов про второго ребенка, про брата Макса Шатта, который сейчас, насколько известно, находится у отца и живет с отцом приемным?
Он не уточнил, у каких именно родственников он живет. Он сказал, что Кирилл находится, Кристофер, у близких родственников, и полицейские, и служба опеки готовы были передать его другим усыновителям на время, пока идет расследование. Однако, по словам Астахова, не нашлось в Техасе семей, которые хотели бы взять этого ребенка себе. По поводу матери, родной Юлии Кузьминой, Астахов сказал, что ему ничего не известно о том, как обстоят ее дела сейчас. Ранее она заявляла о том, что хочет вернуть себе родительские права, однако, по словам Астахова, это не так просто.
Корреспондент Радио Свобода Наталья Джампаладова. Президент Франции Франсуа Олланд прибыл в Россию с рабочим визитом. Сегодня он должен встретиться с Владимиром Путиным. Это первый официальный визит Олланда в Россию. До этого он встречался с президентом России в июне в Париже. Международный обозреватель Радио Свобода Семен Мирский сейчас в прямом эфире. Семен, здравствуйте. Основное разногласие двух сторон в позиции по Сирии. И накануне президент Франции в интервью «Эху Москвы» выразил надежду на скорый прогресс в решении сирийской проблемы. Позиции существенно отличаются, сказал он, но выразил надежду на то, что к решению приблизятся обе стороны в течение нескольких недель. Вот ваше мнение, насколько это возможно?
Добрый день, Динара. Я начну с высказывания очень известного французского политолога, специалистки по франко-российским отношениям Элен Каррер-Данкос. А многим из наших слушателей еще памятна ее ставшая пророческой книга «Расколовшаяся империя». Итак, в качестве напутствия Франсуа Олланда накануне его отъезда в Москву, Элен Каррер-Данкос сказала следующее. «Для того, чтобы понимать друг друга, вовсе не обязательно друг друга любить». И все-таки откуда эта нелюбовь? На некоторые моменты раздора между Парижем и Москвой вы, Динара, указали в своем предисловии к нашей беседе. Итак, вспомним тот же июнь прошлого года. Владимир Путин приезжает в Париж через месяц после избрания Франсуа Олланда президентом Франции. Хозяин Елисейского дворца, как водится, выходит на ступени, чтобы встретить высокого гостя. Обмен рукопожатиями и тут же перед телекамерами, что называется, на глазах всего мира, Олланд читает Путину небольшую лекцию о том, что негоже, мол, поддерживать сирийского диктатора Башара аль-Асада, воюющего против собственного народа. Простите. Политическое шоу французского президента осудили в том числе и люди, считающие, что Олланд был тысячу раз прав, что Асад действительно должен уйти со своего поста. Но манера, в которой Олланд преподал Путину урок политграмоты, была, разумеется, неприемлемой. А злопамятный Путин этого публичного унижения не забыл. Откуда и есть вот тот самый момент раздора, о котором мы с вами говорим. И именно этим, конечно же, объясняется помпезный прием, оказанный в России актеру Жерару Депардье, с недавних пор гражданину Российской Федерации. Но есть и другие моменты, мешающие взаимопониманию между Путиным и Олландом. И не в последнюю очередь многочисленные нарушения прав человека, о которых Франсуа Олланд намерен говорить Путиным во время своего визита, который продлится 48 часов. Имеются, однако, и робкие признаки сближения двух президентов по ряду вопросов. Это прежде всего уже упомянутая Сирия, но также Иран. Путину и его окружению понадобились почти 2 года гражданской войны в Сирии и 70 тысяч убитых для того, чтобы, наконец, осознать, что Башар аль-Асад не может дольше оставаться на своем посту. Недавнее осторожное заявление главы российской дипломатии Сергея Лаврова можно истолковать как медленный отход от поддержки сирийского правителя. Российское руководство, опять же, медленно меняет и свою позицию в отношении Ирана и его попыток создания ядерного оружия. От визита Олланда в Москву можно ожидать и некоторого оживления франко-российских экономических связей. Взаимные капиталовложения двух стран, мягко выражаясь, оставляют желать лучшего.
Семен, учитывая вот эти признаки сближения, станет ли Олланд снова напоминать Путину о демократических требованиях, как это уже один раз было? И я скажу, что накануне визита, незадолго до визита Олланда в Москву, несколько правозащитных, известных достаточно, организации попросили Олланда не забывать про те самые демократические требования в присутствии Владимира Путина.
Верно. И Олланд накануне своего отбытия из Парижа сказал, что он намерен обсудить с Путиным нарушение прав человека. Кстати, были упомянуты и преследования девушек из группы Pussy Riot. Так что все это на повестке дня. Но многое указывает на то, что Олланд все-таки многому научился из очень неудачного приема, оказанного им Владимиру Путину в июне прошлого года, и я думаю, что в общем и целом визит должен закончиться улучшением франко-российских отношений.
Спасибо вам, Семен. Международный обозреватель «Радио Свобода» Семен Мирский.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокат американских приемных родителей трехлетнего Максима Кузьмина, супругу Шатто, заявил, что они не несут ответственности за гибель мальчика. Как передает агентство Associated Press, адвокат Майкл Браун сообщил, что Максиму давали прописанные врачом лекарства для снижения гиперактивности, но они вряд ли могли стать причиной смерти ребенка. Она будет установлена по результатам вскрытия, которые станут известны со дня на день. Техасское ведомство по защите детей проводит расследование предположений о том, что мальчик подвергался физическому насилию или за ним не было надлежащего присмотра. Член Палаты представителей Конгресса США Кристофер Смит заявил, что ему отказали в российской визе и предположил, что это связано с его участием в разработке акта Магнитского. Об этом пишет в своем сетевом издании журнал Foreign Policy. Конгрессмен, возглавляющий подкомитет под правом человека, рассказал, что собирался обсудить в Москве запрет на усыновление российских детей американцами. На дне озера Чебаркуль в Челябинской области предположительно могут находиться крупные осколки метеорита, упавшего 15 февраля. Как сообщили власти города, Чебаркуль при исследовании дна озера водолазы нашли несколько воронок, образовавшихся в трехметровом слое ила. Поиски продолжаются. В столице Чехии, Праге, 1 марта состоится вторая встреча представителей России и Грузии. Как говорится в комментарии представителя МИД России Александра Лукашевича, стороны обсудят возможности нормализации отношений между двумя странами. По информации полиции Швейцарии, один из работников деревообрабатывающей компании открыл огонь прямо в цехе, убив двух человек и ранив семерых. Сам он погиб, но, как именно не сообщается, инцидент произошел вчера. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня Верховный суд России должен был рассмотреть жалобу на приговор бывшему сотруднику милиции Дмитрию Павличенкову, который признан виновным в содействии организации убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Павличенкова приговорили к 11 годам колонии строгого режима и выплате семье погибшей 3 миллионов рублей. Дмитрий Павличенков в сегодняшнем судебном заседании не участвовал. Накануне слушаний его с эпилептическим припадком перевели в медчасть следственного изолятора номер 6. Об этом нашему корреспонденту Марине Трачешниковой сообщил адвокат Павличенкова Карен Нерсисян. По словам адвоката, подзащитный просил рассмотреть дело без его участия, но соответствующее заявление до суда не дошло. В итоге Верховный суд отложил слушание на неопределенный срок. Накануне заседания газета «Коммерсант» сообщила о том, что Павлюченков дал показания об обстоятельствах убийства в 2004 году главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова и редактора газеты «Тольяттинское обозрение» Алексея Сидорова в 2003 году. Подробнее расскажет корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
В среду газета «Коммерсант» сообщила о новых откровениях бывшего начальника отделения оперативно-поискового управления ГУВД Москвы Дмитрия Павлюченкова. По данным издания, он дал показания о причастности членов Лозаннской преступной группировки к убийству главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова в 2004 году и редактора газеты «Тольяттинское обозрение» Алексея Сидорова в 2003. «Коммерсант» пишет о том, что Лозаннскую группировку контролировал еще один обвиняемый в организации убийства Анны Политковской, Лом Али Гайтукаев, но о его роли в убийствах других журналистов ничего не говорится. В СКР информацию, полученную коммерсантом из источников, близких к следствию, не комментируют. По словам адвоката семьи Политковской Анны Ставицкой, показания об убийствах других журналистов, и в частности Пола Хлебникова, Павлюченков дал задолго до передачи его дела в суд. Обязательство рассказать обо всех известных ему преступлениях было частью соглашения, заключенного Павлюченковым со следствием. Ставицкая предполагает, что некоторые подробности об убийстве Хлебникова журналистам сообщили накануне кассации в Верховном суде намеренно, возможно, для того, чтобы дезавуировать заявление Политковских о недобросовестности выполнения Павлюченковым сделки со следствием. Журналисты, которые в конце 2008-го, начале 2009 года освещали судебное разбирательство по делу об убийстве Анны Политковской в Московском окружном военном суде, запомнили Дмитрия Павлюченкова во многом благодаря тому, что во время его допроса прессу из зала удалили. Тогда на скамье подсудимых сидели три предполагаемых соучастника преступления – братья Джабраила и Ибрагим Махмудовы, следствие утверждало, что они следили за журналисткой, и бывший сотрудник милиции Сергей Хаджикурбанов. Именно его называли организатором преступления. После того, как в феврале 2009 года присяжные оправдали троих обвиняемых в причастности к убийству Анны Политковской, дело вернулось в Следственный комитет. Долгое время о каких-либо подвижках в ходе расследования не сообщалось, а в 2011 2011 году Павлюченков из секретного свидетеля перешел в разряд обвиняемых, но сразу пошел на сделку со следствием. Его дело выделили в отдельные производства и судили в особом порядке, то есть без традиционной судебной процедуры. В декабре прошлого года Московский городской суд приговорил Павлюченкова к 11 годам лишения свободы. Но дети Анны Политковской остались недовольны таким вердиктом, говорит адвокат потерпевших Анна Ставицкая.
Мы считаем, что Павлюченков не выполнил все условия сделки, которые он заключил со следствием, так как он, во-первых, не рассказал полностью о своей роли в этом преступлении, а также назвал политически мотивированную версию о заказчике. Как известно, он назвал в качестве заказчиков Березовского и Закаева, но что совершенно не подтверждается материалами дела, и из материалов дела не вытекает. Мы же полагаем, что он может знать или предполагать, кто является заказчиком, а по условиям сделки он должен был правдиво назвать имя заказчика. Также мы считаем, что он значительно уменьшил свою роль в этом преступлении, и на этом основании мы просили расторгнуть эту сделку и просили рассматривать дело в обычном порядке. А также Павлюченков давал показания в отношении других фигурантов по делу. И я подчеркиваю, что мы полагаем, что он не выполнил условия сделки в двух пунктах, а именно в отношении себя и в отношении заказчиков. Другие его показания подтверждаются доказательствами по делу и уже причастность либо непричастность, виновность или невиновность этих людей будет устанавливать суд. А также мы полагаем, что ему было назначено минимальное наказание за те деяния, которые он совершил. Именно поэтому мы и обжаловали приговор.
Тем обстоятельством, что дело Павлюченкова было выделено в отдельное производство и рассматривалось в особом порядке, недовольна и защита других обвиняемых, говорит адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев.
Вся эта история с Павлюченковым с самого начала есть типичный мухлёж со стороны следствия. Практически ни у кого нет сомнения, что роль Павлюченкова в убийстве Политковской значительно следствием преуменьшена, что он являлся одной из центральных фигур в этом преступлении, что он являлся, ну, на мой взгляд, организатором этого убийства. Вместо того, чтобы оценить его, в кавычках, заслуги по достоинству, следствие сначала притворялось, что считает его свидетелем, потом снизошло до того, чтобы сделать из него пособника этого убийства. На самом деле, все давно знают, что это он организовывал слежку за Политковской, что, вероятнее всего, он подбирал оружие исполнителя, и что он был диспетчером этого убийства, координатором действий преступников остальных. Но вместо того, чтобы эту историю реальную зафиксировать в материалах дела, привлечь к уголовной ответственности помимо Павлюченкова непосредственных подчиненных Павлюченкова в прошлом, которые, на наш взгляд, и осуществляли слежку за Политковской, они пытаются с помощью Павлюченкова упечь за решетку тех, кого в свое время необоснованно подвергли уголовному преследованию, а именно братьев Махмудовых.
Дмитрий Павлюченков считает, что это следователи и суд нарушили условия сделки. По словам его адвоката Карена Нерсисяна, Павлюченков, согласившийся сотрудничать со следствием, мог рассчитывать на наказание ниже низшего предела.
Я считаю, что приговор несправедливый и суровый, потому что было заключено соглашение и были многие-многие обстоятельства, те, которые дали основания надеяться, что суд применит наказание ниже низшего предела. Ниже предела этой статьи 8 лет, значит, и ниже этого. Но суд не рискнул, наверное, общественный резонанс, наверное, и накаленная обстановка в обществе вокруг этого дела. Суд просто рискнул выполнить закон просто. Суд нарушил закон просто суд.
Адвокат Анна Ставицкая убеждена в обратном.
Я полагаю, что то, что он был представителем правоохранительных органов, то есть тех органов, которые обязаны нас с вами защищать, при этом он берет заказ на убийство, это как раз должно было для суда быть основанием для того, чтобы ему назначить более значительное наказание, потому как это, конечно же, выше всяческого понимания, когда человек, который должен охранять нас, наоборот, совершает в отношении нас преступление, да еще такое тяжкое, как убийство.
Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде собственного дома. В разное время говорилось о причастности к этому преступлению многих людей, в том числе высокопоставленных чиновников, представителей спецслужб и силовых структур. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
среду бывший сенатор Чак Хейгел был приведен к присяге в должности министра обороны Соединенных Штатов Америки. Во время первой встречи с коллективом министерства новый министр обороны объявил, что Соединенные Штаты подводят черту под десятилетием тяжелых конфликтов и должны уделить внимание новым угрозам. Подробнее расскажет Юрий Жигалкин.
Первая речь нового министра обороны была лаконичной. Он заявил, что готов решать проблемы, стоящие перед Пентагоном, и назвал главные из них. Автоматическое сокращение бюджета министерства на 45 миллиардов долларов, завершение конфликта в Афганистане, перенесение внимания на угрозы нового времени, например, кибератаки. Министр сделал акцент на сотрудничестве США в рамках НАТО. Вот как определил он свое видение роли Соединенных Штатов в мире. Роль Америки в мире менялась по мере изменения исторической ситуации. Сегодня мы должны действовать вместе с международным сообществом. Мы не можем диктовать миру свои условия. Мы должны действовать сообща, выступая вместе с нашими союзниками в роли лидера. Чак Хейгел стал первым за десятилетия министром обороны, чье утверждение в этой должности вызвало резкую оппозицию многих законодателей, а его неуверенное выступление на слушаниях в Сенате, не зная некоторых положений американской внешней политики, разочаровало даже многих сторонников бывшего сенатора-республиканца. Его друг и бывший коллега по Сенату Джон Маккейн, поставивший в вину Хейгелу критику успешной стратегии наращивания сил в Ираке, проголосовал против его утверждения в должности министра обороны. За Хейгела проголосовало 58 сенаторов, против 41. Беспрецедентный уровень недоверия. Главное беспокойство критиков вызывает тот факт, что бывший сенатор, ветеран Вьетнамской войны, не готов, по их мнению, к одной из труднейших государственных должностей, требующей и профессиональных знаний, и убеждений. Вот что говорит Бейкер Спринг, сотрудник консервативного Вашингтонского фонда наследия. Новый министр обороны заявляет, что американский оборонный бюджет раздут. Он критиковал успешную тактику в Ираке, как в корне неверную. Он говорит о желательности сокращения до нуля американского ядерного арсенала. Как мне кажется, эти взгляды выглядят крайними для министра обороны, как на них не смотри. Как вы считаете, что ожидает Пентагон в новую эпоху? В ближайшее время мы, скорее всего, станем свидетелями продолжения снижения расходов на боевые операции. В том, что касается стратегии, можно ожидать, что президент будет гораздо менее расположен к использованию американского политического, экономического и военного влияния на международной арене. На мой взгляд, это приведет к постепенному угасанию роли США как международной силы. А почему кандидатура министра обороны вызывает такое внимание? Ведь, по большому счету, он лишь проводник политики президента. Именно на этом бывший сенатор и пытался сделать акцент во время слушаний в Сенате, говоря, что у него общность взглядов с президентом по основным вопросам. Но это далеко не так. Министр обороны – ключевая роль в государственном истеблишменте. Он является первым советником президента по вопросам обороны. Ему принадлежит главная роль в определении бюджетных приоритетов министерства, на что расходовать средства. Он также ответственен за воплощение этих программ и планов. Это был Бейкер Спринг, американский военный аналитик, сотрудник Вашингтонского фонда наследия. По словам комментаторов, первым испытанием для нового министра обороны станет безотлагательное сокращение расходов министерства. Ему предстоит сэкономить 45 миллиардов долларов в ближайшие полгода. Его предшественник Леон Панетта, с радостью покинувший Пентагон еще до появления в стенах министерства своего преемника, составил программу экономии, которая включает сокращение рабочей недели для 800 гражданских служащих Министерства обороны и некоторые меры, которые, по словам Панетты, могут отразиться на боеготовности войск. Первый день пребывания Чака Хейгела в должности министра обороны совпал с завязкой шумного скандала, касающегося его ведомства. Один из самых респектабельных американских журналистов, Боб Вудвард, выступил с резкой критикой президента Обамы. В своей статье в «Вашингтон-Пост» несколько дней назад Вудвард заявил, что Белый дом грешит против истины, возлагая на республиканцев ответственность за автоматические сокращения бюджетных расходов. Вудвард, автор книги о долговом кризисе 2011 года, напомнил, что идея резкого урезания расходов исходила именно от президента Обамы. Республиканцы лишь подписались под ней. Ныне президент требует от республиканцев согласиться на подъем налогов ради предотвращения осуществления этой меры, о чем тогда разговор не шел. Один из помощников президента явно неудачно отреагировал на эту статью тем, что Вудвард счел завуалированной угрозой. И в среду легендарный журналист, чьи публикации дали начало Уотергейтскому делу, завершившемуся отставкой президента Никсона, назвал в телевизионном интервью безумием действия президента Обамы, который пытается одержать верх в противостоянии с республиканцами, говоря, что он не может обеспечить безопасность страны из-за бюджетных трудностей. Во вторник президент предупредил, что бюджетные сокращения создают угрозу боеспособности вооруженных сил. Выход двух авианосцев на боевое дежурство был отложен из-за нехватки денег на их ремонт.
Корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокат американских приемных родителей трехлетнему Максиму Кузьмина, супругу Шатто, заявил, что они не несут ответственности за гибель мальчика. Как передает агентство Associated Press, адвокат Майкл Браун сообщил, что Максиму давали прописанные врачом лекарства для снижения гиперактивности, но они вряд ли могли стать причиной смерти ребенка. Она будет установлена по результатам вскрытия, которые станут известны со дня на день. Техасское ведомство по защите детей проводит расследование предположений о том, что мальчик подвергался физическому насилию или за ним не было надлежащего присмотра. Член Палаты представителей Конгресса США Кристофер Смит заявил, что ему отказали в российской визе и предположил, что это связано с его участием в разработке акта Магнитского. Об этом пишет в своем сетевом издании журнал Foreign Policy. Конгрессмен, возглавляющий подкомитет по правам человека, рассказал, что собирался обсудить в Москве запрет на усыновление российских детей американцами. Член Совета Федерации от Воронежской области Николай Ольшанский покидает свой пост, ссылаясь на возраст и плохое состояние здоровья. Как сообщает газета «Коммерсант», сенатор заявил, что его отставка никак не связана с нынешним массовым отказом от своих полномочий депутатов парламента. И он с 93-го года исправно декларирует свои доходы и имущество. По данным «Коммерсанта», Ольшанский входит в число самых состоятельных членов Совета Федерации. В столице Чехии, Праге, 1 марта состоится вторая встреча представителей России и Грузии. Как говорится в комментарии представителя МИД России Александра Лукашевича, стороны обсудят возможности нормализации отношений между двумя странами. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Сегодня Папа Римский Бенедикт XVI покидает престол. О своем решении он сообщил 11 февраля. Ватикан он покинет сегодня вечером. После на вертолете отправится в летнюю папскую резиденцию. Режим вакантного престола в Ватикане будет объявлен сегодня же в 11 часов вечера по московскому времени. Корреспондент «Радио Свобода» в Риме Всеволод Гнети расскажет подробнее.
После последней общей аудиенции Папы Бенедикта XVI сегодня 17:00 по местному времени он выйдет на вертолете в свою летнюю резиденцию Кастель-Гандольфо, где проведет последующие 3 месяца. Формальными символами сложения папских полномочий будет закрытие ворот в резиденции Кастель-Гандольфо, которые будут остаться закрытыми все время пребывания папы в этой резиденции. И плюс тому, что произойдет снятие охраны швейцарских гвардейцев. Таким образом, официально с сегодняшнего дня будет объявлен вакантный престол, то есть отсутствие папы на престоле Святого Петра. И начнутся консультации в преддверии конклава. Во время пребывания в резиденции Кастель-Гандольфо он сможет носить, так же как и в будущем, белые папские одежды. Однако ему не полагается ношение папской мантии. Кроме того, папе придется отказаться от своих традиционных красных ботинок, которые будут заменены на коричневые, которые будут изготовлены мексиканскими ремесленниками. Что касается других атрибутов папской власти, то папское кольцо, которое всегда изготовляется по индивидуальному дизайну, будет разломано специальным серебряным молотком, а затем переплавлено. Хотя относительно этой процедуры, существующей в римско-католической церкви со Средневековья, до сих пор нет четкого однозначного решения, поскольку многие верующие, в том числе и дизайнер этого кольца, который всегда изготовляется по индивидуальному заказу, настаивает на том, чтобы этот символ папской власти был передан в специальный музей, равно как и облачение Бенедикта XVI. В будущем папа не сможет занимать в церкви какие-нибудь административные или управленческие должности, а также не будет принимать участие в конклаве. И что касается социальных средств массовой информации, и в частности интернета, страничка папы Pontifex в Твиттере будет временно заморожена, а все обновления будут выставляться на официальной страничке в Твиттере госсекретаря Ватикана.
8 часов будет объявлено о вакантном месте, а что касается ситуации с претендентами?
Дело в том, что в настоящее время официальных претендентов на папский престол нет, то есть проводятся консультации. Однако уже известно, что конклав пройдет в рекордно короткое время. Возможно, он уже начнется 11 марта, и до 17 марта будет избран новый папа. В том, что касается имени будущего папы, под каким он зайдет на престол, ясности нет. Сейчас сейчас в настоящее время ходят разговоры о том, что новый папа вступит на престол святого Петра под именем Бенедикта XVII. Однако это вызвало у многих верующих очень негативную реакцию. С одной стороны, согласно итальянской народной традиции или суеверии, можно сказать так, число 17 является несчастливым. А тот факт, что Бенедикт XVI отрекся от престола, добавляет еще негатива к этому имени. И вообще, средства массовой информации ведет сбор подписей за то, чтобы вообще в будущем в римско-католической церкви не было имени для папы Бенедикт XVII.
Как воспринимают итальянцы и вчерашнее его последнее слово, и вот сегодняшнюю его отставку?
Итальянцы, в общем и целом, восприняли отставку папы с пониманием и с грустью. Все выражают, множество людей, католиков, верующих, пастор, выражают моральную поддержку папы. Многие не одобряют его шаг, но, однако, относятся к нему с сочувствием и пониманием, учитывая тот факт, то сложное положение, в котором находится римско-католическая церковь. И учитывая тот преклонный возраст папы и неоднократно сделанные заявления, в том числе и госсекретаря Ватикана, о том, что речь идет о здоровье папы, и он сложил себе полномочия на основании в связи с преклонным возрастом и невозможностью выполнять обязанности, люди относятся к этому с пониманием.
Корреспондент Радио «Свобода» в Риме Всеволод Гнетий. Как будет жить Бенедикт XVI после отречения? Об этом мой коллега Андрей Шара беседовал с римским журналистом-ватиканологом Алексеем Букаловым.
Ровно в 20 часов швейцарские гвардейцы, которые охраняют вход в папский дворец, и которые вообще охраняют особу понтифика, покидают свой пост, и он остается в качестве частного гражданина, но будет 2 месяца примерно до конца апреля находиться в этом апостольском загородном дворце, гулять в садах, это его любимые прогулки. Просто потому технически, уже перестав быть папой римским, просто потому, что сейчас реставрируется небольшой особняк на территории монастыря в стенах Ватикана, где ему отведена постоянная резиденция.
Что это за монастырь?
Ну, это бывший монастырь. Сейчас там остался просто еще такой несколько женских келий в другом здании. Это несколько есть таких обособленных строений на территории Ватикана. Она небольшая, эта территория 44 гектара, как вы знаете, но много всего там настроено. Там есть Тевтонское кладбище, где тоже есть монастырские кельи, есть этот женский монастырь. Но это самостоятельное небольшое двухэтажное здание. Оно построено в 90-х годах, построено по указанию папы Войтылы. Папа Войтыла вообще очень много руководил строительством на территории анклава. Он, в частности, велел построить эту гостиницу Святой Марты, где будут заседать участники конклава. Они там будут размещаться, заседать они будут, конечно, в Сикстинской капелле, но раньше участников конклава размещали в соседних залах, ставили ширмы, приносили там умывальники и закрывали этот музей, а теперь они будут жить в этой гостинице, а их будут доставлять на специальном автобусе на заседание конклава. Как объяснили в пресс-центре ватиканском, обращение к папе сохраняется, ваше святейшество, за ним сохраняется и титул, имя, выбранное им при избрании, Бенедикт XVI, и называться он будет почетный верховный понтифик или почетный папа римский. Сам Бенедикт на последней всеобщей аудиенции объяснил, что он уходит от светской жизни, от мирской жизни, не будет никаких путешествий, не будет никаких конференций, не будет никаких деловых встреч, все будет отдано только молитве.
В покоях, личных покоях Папы Римского, что будет происходить в период интеррегнум, пока не будет избран новый Папа Римский?
После смерти Папы Войтылы, который 26 лет просидел на троне, там понадобился мелкий косметический ремонт. Расширили там одну дверь, чтобы можно было внести рояль для Папы Бенедикта. Он известный музыкант, любит с утра играть Моцарта. Вот что сейчас будет с этим роялем, мы не знаем. Я думаю, что ремонта делать не будут, личные вещи вынесут, поместят, может быть, в эту же келью, в которой будет он находиться по соседству, так что даже не нужно тратить деньги на перевозку. Главное, что понадобится, это много ящиков для книг. Основная примета обстановки личных апартаментов папы Ратцингера – это книги, книги и еще раз книги.
Папа собирается заканчивать работу над своими теологическими сочинениями?
Он будет продолжать работать. Неизвестно, будут ли они публиковаться. Я напомню, было объявлено, что он за прошлый год, за отпуск прошлого года подготовил 2 больших текста, очень важных. Это 3-й том своей трилогии «Земная жизнь Иисуса Христа», это «Детство Иисуса». И было сказано, что он подготовил свою седьмую по счету энциклику. Это важнейший документ понтификата. К Рождеству будет опубликована третья книга трилогии, и она действительно вышла и произвела огромное впечатление. Он там высказал сомнения в дате рождения Спасителя, и это уже даже позволило сказать о том, что будет скоро новый календарь, который будет называться не Григорианский, а Бенедиктинский, шутили ватиканисты. А вот энциклика будет выпущена в Пасхе, а Пасха по католическому календарю в этом году 31 марта. Ну вот видите, вместо энциклики мир получил отречение Бенедикта.
Получается, что этот документ может быть обнародован только после кончины Святейшего?
Нет, сказано, что он уже не будет обнародован. Во всяком случае, он не будет обнародован в виде энциклики, а может, он будет продолжен те принципы, которые в него заложены, мы даже не знаем содержания этого документа, они будут изложены в каких-то других работах, которые, как вы правильно сказали, скорее всего, будут опубликованы после его кончины.
После кончины известно, где будет похоронен Папа Римский, которому уже 86-й год все-таки. Обычно в крипте собора Святого Петра. В данном случае на Папу Римского, отрекшегося от престола, будет распространено это правило?
Вы правильно уловили интонацию и события того, которое здесь происходит. У меня, например, личное ощущение, что я присутствую при похоронах живого человека. Во-первых, 86 лет ему уже исполнится в апреле этого года. Я не сомневаюсь, что он будет похоронен в крипте Святого Петра. Если нет на это его специального завещания, условно говоря, быть похороненным, желание быть похороненным на родине, в Баварии. Удивительная вещь. Папа Войтыло сам готовил свои похороны вот этими постановлениями о строительстве гостиницы для кардиналов, которые прорывают на конклав. Но и вот Бенедикт, он готовит свои похороны. Он готовит свои похороны вот этим вселенским прощанием, которое в эти дни проходит.
Андрей Шарый беседовал с римским журналистом-ватиканологом Алексеем Букаловым. Удивило ли вас решение Папы Римского отречься от престола? Такой вопрос задавал жителям Самары корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов.
Естественно, это сообщение было как снег на голову, поскольку за последние 500 лет ни один из римских пап не уходил с должности по своей воле. Первый случай, можно сказать, за новейшую и новую историю, когда добровольно глава католической церкви ушел в отставку.
Я думаю, что есть. Просто очень яркая, крупная личность, и уже этим вызывает личные мотивы.
У нас большинство россиян, по-моему, пофиг на все. И Папа Римский также по барабану. Учитывая то, что вот сейчас СМИ пишут про вот эти вот секс-скандалы и коррупционные скандалы, правда это нет. То, что его там помощники кто-то там в гомосексуальных связях были замешаны, плюс коррупционных, может быть, и действительно это стало причиной. Не знаю, в чем причина.
Как-то нет, не удивило. Оценивала не то, насколько это в истории часто или редко. Нет, меня не удивило. Я считаю, что это вписывается в некую вот такую психологию очеловечивания должностей и взаимоотношений, гуманизации.
Возможно, в правлении Бенедикта XVI было и проблемы, и недостатки, и скандалы. Однако скандалы были всегда. А поступок Бенедикта XVI навсегда войдет в историю. Он первый папа римский новейшего времени, который добровольно отказался от престола, который сделал это, осознавая, что не может нести такой груз ответственности. Он не держался за власть, а ушел, потому что считал, что нужно дать дорогу новым людям. Этот поступок заслуживает уважения и восхищения.
Не возмутило, но удивило. Ну, в принципе, я немножко далек от католицизма. Но вообще меня это, конечно, удивило, с одной стороны. А с другой стороны, понятно, что кризис. В Европе вообще кризис. Хотят предложить там эти браки, чтобы были гомосексуальные. Вот, мне кажется, это все создало такой кризис, что римский папа ушел.
Меня это, конечно, не удивило. Но я считаю, вот решение Папы Римского отречься от престола – это поступок мужчины. Я вспоминаю, когда училась в 5 классе, мы с удовольствием читали книгу Боккаччо. Декамерон удивляли ситуации в католических церквях.
Меня отставка Папы Римского удивила, но как-то не настолько сильно, насколько, видимо, весь остальной мир. Я не слежу так уж внимательно за тем, что происходит в католической церкви. На самом деле я воспринял это, поднялись брови, ну, как-то. Удивление быстро прошло и в конечном счете восприняло, как будто бы так и должно быть.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, удивило ли вас решение Папы Римского отречься от престола. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Мы вернемся к этой теме сразу после новостей.
Радио Свобода. Новости.
Адвокат американских приемных родителей трехлетнего Максима Кузьмина, супругу Шатто, заявил, что они не несут ответственности за гибель мальчика. Член Палаты представителей Конгресса США Кристофер Смит заявил, что ему отказали в российской визе и предположил, что это связано с его участием в разработке акта Магнитского. Об этом пишет в своем сетевом издании журнал Foreign Policy. Конгрессмен, возглавляющий подкомитет по правам человека, рассказал, что собирался обсудить в Москве запрет на усыновление российских детей американцами. Член Совета Федерации от Воронежской области Николай Ольшанский покидает свой пост, ссылаясь на возраст и плохое состояние здоровья. Как сообщает газета «Коммерсант», сенатор заявил, что его отставка никак не связана с нынешним массовым отказом от своих полномочий депутатов парламента. Он с 93-го года исправно декларирует свои доходы и имущество. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Теперь об одной из возможных причин, как считают эксперты, отречения Папы Римского от престола. Неделю назад влиятельная газета «Република» выдвинула свою версию о причинах отречения Бенедикта XVI. Якобы главу Римско-католической церкви убедил уйти секретный доклад. Его авторы, как утверждается, уличили в хищениях и однополых связях некоторых влиятельных кардиналов. Сейчас в Великобритании широко комментируется беспрецедентная отставка главы Шотландской католической церкви кардинала Кита О'Брайена в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах 20-летней давности. Самый высокопоставленный католический священнослужитель Соединенного Королевства не будет участвовать в конклаве по избранию нового Папы Римского, рассказывает корреспондент Радио Свободы из Лондона Наталья Голицына.
Британские комментаторы называют позорную отставку кардинала Кита О'Брайена крупнейшим кризисом Шотландской католической церкви со времен Реформации. Причиной отставки стали жалобы, поданные папскому нунцию в Великобритании, тремя неназванными священниками и одним бывшим священнослужителем, в которых они обвиняют кардинала в том, что в бытность его в 80-е годы священником в Эдинбурге он использовал ночные церковные бдения и молитвы для сексуальных домогательств, жертвами которых были молодые семинаристы. Все четверо потребовали отставки О'Брайена с поста архиепископа Сент-Эндрюсского и Эдинбургского. Свое более чем 20-летнее молчание заявители объяснили страхом перед высокопоставленным представителем католической иерархии, ставшим вскоре епископом, а затем и кардиналом. Сам О'Брайен категорически отрицает все обвинения. Тем не менее, как он отмечает в своем заявлении об отставке, папа Бенедикт XVI согласился с его немедленным уходом. Экс-архиепископ не будет участвовать в конклаве кардиналов по выбору нового папы. Кардинал О'Брайен известен как активный борец с гомосексуализмом. Он выступает против однополых браков и усыновления геями детей. В последние годы резко возросло число жалоб на сексуальные домогательства священников-педофилов. За два последних года в Ватикан поступило около 3000 жалоб на случаи педофилии. В частности, в сексуальном скандале в 2010 году оказался замешан архиепископ Лос-Анджелесский кардинал Роджер Махани, вынужденный уйти в отставку. В 2010 году в одной только Бельгии в прокуратуру было направлено 103 жалобы на неподобающие действия священников. В Ирландии в 2009 году педофилия инкриминировалась 46 католическим священнослужителям. Высказывается мнение, что беспрецедентный уход в отставку папы Бенедикта XVI был вызван, в частности, сексуальными скандалами в католической церкви. В интервью «Радио Свобода» известный британский правозащитник Питер Тэтчелл резко критикует атмосферу лицемерия, царящую, по его мнению, в католической церкви.
То, что произошло, нанесло огромный ущерб не только репутации и авторитету кардинала О'Брайена, но и всей католической церкви. Кардинал не является единственным представителем католической церкви, обвиняемым в сексуальных домогательствах, гомофобии и лицемерии. Известно, что примерно 40% католических священнослужителей являются людьми с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Благодаря недавним расследованиям итальянской прессы стало также известно, что в Ватикане существует так называемая «гей-мафия», включающая высокопоставленных представителей церковной иерархии и кардиналов. Это признаки того, что католическая церковь находится в кризисе. Подлинная церковь – это ее рядовые прихожане, а вовсе не авторитарная часть ее правящей верхушки, которая узурпировала власть у рядовых членов. Настало время возвратить прихожанам эту власть. Новая реформация должна преобразовать нынешнее католичество и основать новую церковь, руководствующуюся принципами равенства и равноправия в соответствии с христианскими заповедями.
Какие реформы могли бы покончить с эпидемией сексуального домогательства в церкви?
Для этого потребовались бы серьезные реформы, способные привести церковь в 21 век. Одна из них – ликвидация господствующего в католической церкви обязательного для священнослужителей закона целибата, который запрещает сексуальную практику и женитьбу. Часть духовенства сравнительно легко переносит это бремя, но для его большинства оно очень обременительно. Надо сказать, что в раннем христианстве не было требования целибата. Его отмена и разрешение духовенству жениться стали бы частью возвращения исконных христианских ценностей в крупнейшую христианскую конфессию. Думаю, что это могло бы не только снизить уровень преступных сексуальных домогательств, но и дать католическому клиру возможность зажить более здоровой и счастливой жизнью.
Говорил известный британский правозащитник Питер Тэтчелл. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу!
Сегодня Музей декоративно-прикладного искусства представит в Министерстве культуры новую концепцию своего развития. Большая часть нововведений направлена на то, чтобы музей, если не стал бы полностью самоокупаемым, то начал бы зарабатывать значительно больше. Подобные задачи продиктованы изменениями в российском законодательстве. Лилия Пальвелева выясняла подробности.
Обычному посетителю музея декоративно-прикладного искусства и невдомек, какие бури сотрясают это учреждение культуры последние годы. Музей настраивает на созерцательный лад. Старинная усадьба, в основной экспозиции предметы народных промыслов и народного быта ушедших эпох, прялки, резные деревянные наличники, вышитые сарафаны. Временные выставки современных художников тоже имеют отношение к рукодельным техникам, к гобеленам, к примеру. Между тем, один за другим здесь меняются директора, и не каждого трудовой коллектив встречает с распростертыми объятиями. Есть и застарелая проблема. Лучшая центральная часть главного корпуса занята квартирантами, филиалом Музея современной России. И вот что сообщает новый директор Музея декоративно-прикладного искусства Елена Титова.
Пока еще не решен вопрос о перемещении филиала Музея современной истории, который не позволяет, собственно, сделать там ту экспозицию постоянную, которая там была изначально и должна быть развернута для показа фондов и тех разделов, которые предполагаются в связи как раз с концепцией постоянной экспозиции музея. Мешают в основном обстоятельства тяжелой жизни, потому что и коллеги из Музея современной истории, и министерство эту проблему понимают и как могут продвигают ее решение. Но пока все согласны, но нет конкретного варианта, куда филиал Государственного музея поедет, в Министерстве культуры пока не выделено аналогичное пространство, куда они должны выехать. Я не могу считать, что этот вопрос решен. Я ожидала, что к моменту утверждения нашей концепции на коллегии министерской не сделано, но, по крайней мере, решено это должно быть. Иначе концепция становится несостоятельной. То есть музей декоративно-прикладного и народного искусства может развиваться, только распоряжаясь полностью всеми площадями, без коммунальных соседей, которые сами не рады. Но мы проблему эту решаем сейчас вместе. У нас здесь нет противоречий, немножко не хватает политической воли. В предложенном варианте стратегии главный дом предполагает экспозицию, рассказывающую об истории стилей России. Это будет, безусловно, очень интересное, современными методами показанное, дополненное, возможно, медийными вещами, показывающими структуру, технологии той или иной эпохи, экспозиция. То есть это будет сердце музея.
Более уверенно Елена Титова рассуждает о внебюджетном финансировании.
Что, конечно, сегодня требует жизнь, это создание различных музейных продуктов и расширение спектра услуг. Большая часть, 45% в той финансовой модели, которая заложена от вне бюджета, идет на грантовую систему и повышение оплаты труда сотрудникам. Расширение спектра услуг. Вот эти все в копилку. И киоск, и кафе, и музейный магазин, который в какой-то мере является имиджевым продуктом, но будет являться центром и ярмарок, и каких-то фестивалей художников. Продукты, создаваемые музеем, это очень важная статья вот этого внебюджетного дохода. Безусловно, программы, лекционные курсы, предложение услуг на рынке организации мероприятий, конференции, круглые столы. Есть примеры, когда это целая индустрия, прекрасно работающая, дающая замечательные эффекты и очень достойная как бы по содержанию. Воспользуемся и этим, и, конечно, потенциалом самого музея, то есть издательские программы тоже должны быть приносящие определенный вне бюджет. Конечно, мы за некий интеллектуализм. Нам очень хочется, чтобы площадка разворачивалась как, прежде всего, концертное место для конференций, симпозиумов и специальных мероприятий. Мероприятий награждений, красивых праздников, связанных с торжественными моментами. Мы будем, к сожалению, вынуждены, да, постоянно решать некую дилемму, но на то, собственно, и разумное руководство, чтобы ее решать правильно. Дальше. Зарабатывание дополнительных небюджетных средств с учетом средств от спонсоров, меценатов и такого проекта, допустим, как «Клуб друзей музея» и такого проекта, как «Фонд целевого капитала». Должен при успешном развитии, но достаточно умеренном при этом, хочу сказать, развитии, через 5 лет снизить консолидированную нагрузку на бюджет на 27%. Это более чем хороший, так скажем, результат, который даст возможность музею свободно распоряжаться внебюджетными средствами. Внебюджетные средства будут на специальные направленные цели, а именно поощрение, финансовое поощрение интенсивного труда в музее, специальных программ, ну и реализации наших проектов. Нужно с напряжением работать, чтобы, собственно, 2 раза увеличить поступление от платных услуг.
Говорит Елена Титова. Понятно, что много денег не заработаешь ни за счет продажи билетов, пусть даже в обновленный музей вдруг повалят толпы, ни за счет издания и продажи специальной литературы. По всей видимости, старинная усадьба Остерманов на Садовом кольце станет местом проведения праздников, от чьих-то дней рождения до фестивалей ярмарок. Тут главное соблюсти меру, сделать так, чтобы, собственно, музейная жизнь не отошла на задний план. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сразу после выпуска новостей на Радио Свобода слушайте программу «Классный час». Художественная правда, исторический вымысел, что нужно знать школьникам о прошлом своей страны. В эфире открытого урока гости читают и обсуждают книгу «Облачный полк». В гостях у ведущей программы Тамары Леленковой, писатель Эдуард Веркин, учительница Евгения Белюк и ее ученики. «Классный час», открытый урок и ее ведущая Тамара Леленкова в 13.05 на Радио Свобода. Ну что ж, а мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Автор и ведущая Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день с 19 часов. Повторы в 10 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».